Доброе утро. Мы читаем собрание сочинений Рабаша, третий том, 2083 страница, 924 статья, и говорил Творец Моше. Вопросы можно задавать на сайте www.kap.co.il. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Третий том собрания сочинений Рабаша, 924 страница, и говорил Творец Моше. И говорил Творец с Моше, и сказал ему: «Я Творец». И нужно понимать, что означает это высказывание. Очевидно, это направлено на вопрос Моше к нему, который приводится в конце главы Шмот. Написано: «И пришел я к фараону и говорил от твоего имени, и указал народу, но не, и в тени твоей спасся Творец, народ». И вопрос Моше, когда сказал он им, что нужно служить Лишма, и все думали, что их работа будет с большой силой, но фактически и на практике получилось по-другому. Они ослабли от работы. Если так, закричали они Моше: «Какое же благо сделал ты для нас, когда обещал нам, что мы выйдем из египетского изгнания?» То есть наше знание находится в изгнании, и с помощью путем, который ты указываешь нам, чтобы мы работали лишма, что мы выйдем на свободу от порабощения тела, которое называется фараон, а в сущности у нас нету сил. И если так, то наше знание обязывает нас, что та высокая цель, которая есть у тебя, мы не можем ее принять. И на это есть ответ. «И говорил Моше с Творцом». Творец Моше. Творец — это природа, и со стороны природы вы правы. Нет у вас горючего, нет у вас энергии, чтобы вы могли продолжить свою работу. И сказал ему: «Я Творец». Творец — это мера милосердия. И со стороны милосердия Творца могут продолжить силы и энергию выше природы и сверхзнания. И об этом уже невозможно спорить. Поскольку все споры, которые человек может использовать, это только то, что, к чему обязывает его знание. Но то, что находится выше знания, все возможно. Необходимо только преодолевать себя в категории веры, и Творец может помочь в этом сверхприроды. И в сущности невозможно принять что-то свыше природы, прежде чем человек приходит к решению, что не может быть в природе, оставаться в этом. И только после того, как приходит он к отчаянию от природы своей, то может просить помощи у Творца, чтобы помогли ему над природой. Когда мы начинаем продвигаться с вопросом, в чем смысл моей жизни, с точкой в сердце, то мы достигаем состояния, когда нам раскрывается знание, что с помощью учебы, с помощью группы, распространения и с помощью работы над собой, внутренней работы, нужно продвигаться каким-то исправлением. Какие исправления, мы не знаем. Вначале человек попадает, он вообще не понимает, о чем речь. Он думает, как и в этом мире, что ему раскроется что-то в его пяти органах чувств. И также раскроют ему в этих пяти органах чувств и духовные образы. Есть множество книг, фильмов об этом, разных легенд. Есть разные образы, ведьмы, черти. всякие явления природы, как бы разные такие объекты, в которых человек думает, что он видит духовные проявления. И это, разумеется, неверно. Это не выходит за рамки его воображения, потому что духовное называется то, что воспринимается в отдающих килим, что находится выше нашей природы, и только после того, как человек обретает с помощью света, возвращающего к источнику свойства отдачи, тогда он начинает раскрывать силу отдачи в разных формах, которые он раскрывает. Это называется духовным. Это называется имя Творца. Образы Творца, меры слияния с Ним. И кроме Творца и творения нет ничего в мире. И поэтому все воображения человека, человечество, которое пыталось добавить в материальном то, что они знают в этом мире, всякие там тени и образы, какие-то духи, какие-то разные случаи, все это не выходит за рамки материального, и в большинстве случаев это воображение, не более того. А истинное духовное, его постигают только в свойстве отдачи в человеке и в разных формах отдачи в человеке. Это называется уже духовными формами, духовными объектами. И эти образы отдачи, которые человек постигает в 613 своих желаниях, они называются образом Творца, потому что это образ отдачи, это сила отдачи, и кроме этого нету ничего. И когда человек приходит к изучению науки Каббала, он ощущает недостаток вкуса, наслаждений этого мира, и он желает каких-то других наслаждений, то он не знает еще, что сейчас ему предстоит работа над его природой. Он думает, что внутри его природы, как и сейчас, он должен только добавить нечто. Когда он начинает учебу, через некоторое время, это может быть большой период времени, пока он начинает представлять себе, что духовное — это только лишь в свойствах отдачи. А свойства отдачи сами по себе, которые он постигает над своими получающими свойствами, это и называется духовным. А если нет, то это материально. Это ради получения. Нету более этих двух. И тогда он начинает видеть, как его природа, даже если бы хотел он достичь духовного, хотя это совершенно не выходит за рамки желаемого, это выше его желания. С какой стати он может захотеть этого? Но, допустим, то, что называется лолишма, он думает, что там есть какие-то постижения, какие-то большие вознаграждения. И когда он начинает устремляться к духовному, для того, чтобы получить вознаграждение, но он, тем не менее, начинает ощущать, что это не дается ему с легкостью. И если он выполняет действия по отдаче, чтобы заработать сразу же, как многие люди в этом мире делают, у него нет сопротивления со стороны природы, потому что в итоге его намерение ради получения. Но если он учится правильным образом, если изучают методику исправления, науку Каббала, участвуют в чем-то, хотя бы в группе, в учебе, то выходит, что он начинает ощущать сопротивление, потому что, хоть и намерение его пока еще ради себя, но там уже примешано ради отдачи. И поэтому, в общем, его намерения называются лолишма. Потому что свет все-таки воздействует на него и возвращает его к источнику в чем-то. И тогда он начинает различать, что он желает выиграть это для себя, духовное и действие его относительно группы, они все ради себя. И учеба не говорит ему, что-то не светит ему. И здесь начинает понимать, начинает ощущать и выясняет, что он разделен на две части. С одной стороны, он полностью ради получения, а с другой стороны, он начинает понимать, так что же такое, что выше него, ради отдачи. И вот это раздвоение не дает ему покоя. И эта разница, которая образуется между его желанием получать, которая не дает ему выйти, и желанием отдавать той точкой, которая светит ему, эта разница ему представляется как фараон, который господствует над ним и не даст ему никогда думать за пределами кожи его. И это уже приходит к нему от работы в группе и от учебы, и от света, возвращающего к источнику, когда он представляет себе все больше и больше состояние отдачи, соединение со всеми, со всем великим кли, который сотворил Творец, со всем человечеством в одной сети, и видит, насколько он еще пока не способен на это, не готов к этому, а только согласно словам и не в глубинах сердца своего. А если бы он просил бы из глубин сердца, это была бы уже молитва, подъем мана, то он сразу бы получил наверняка на это ответ, силу отдачи. И видит, что каждый раз, когда он продвигается, то этот фараон, он все более и более сильный.
И поэтому есть претензия, когда растет Моше, растет и фараон. С тех пор, как пришел поговорить ты с фараоном, стало нам хуже, кричат на него Израиль в Египте. И это становится проблемой. Становится у человека проблемы. Он не знает, что с этим делать. Он как бы боится продвигаться. Что будет, боится, что будет ему плохо. Будет что-то болеть. Начнутся проблемы. Не стоит даже подходить к фараону. Это то, что мы видим с Моше. И только Творец сверху подталкивает его и говорит, идем к фараону, я отяготил его сердце. Он готов тебя принять, он стал еще более жестокий, еще больше пугает, пугающий. Идем, один ты не можешь, хорошо, так пойдем вместе. Человек должен увидеть в этом отягощении его сердце приглашение со стороны Творца. Обратиться к тому состоянию, выбрать его как продвижение, а не отступление. Так, в общем-то, продвигаемся. Когда и как мы определяем, что говорил Творец с Моше. Как он говорил? Чем? Тем, что я тяготил его сердце. То есть, из фараона, изнутри, говорит Творец. Так можно его узнать. И не ждать, ну, где этот Творец, пусть он придет и возьмет меня за руку к фараону. Необходимо определить, что нет никого, кроме него. И то зло, которое находится перед ним, это столкновение, такое сопротивление, скрытие, которое делает Творец на себя, чтобы человек пробил это скрытие, как через стражников и охранников, которые не дают подняться к вершине Творца. Сам Творец их там установил, чтобы дать человеку возможность и усилиться, и поумнеть, и быть готовым, чтобы когда поднимется в конце концов, когда пробьется сквозь всех этих мешающих, так он увидит, насколько они помогли ему стать умнее, сильнее, понимать и чувствовать, и принимать все, что Творец ему приготовил. Поэтому злое начало называется помощь от противоположного, потому что оно подготавливает ему. И когда мы проходим его к Творцу, который находится внутри злого начала, за ним, этим злое начало Яцера готовит нас к правильной работе, к правильному восприятию и пониманию. Муша, как разделить между отягощением сердца, как я понимаю, что это недостаток важности цели, или просто плохим настроением, проблемами в работе, в семье, то, что тебя подавляет, как разделить между этим и этим? На самом деле нет разницы. Мы не можем определить, скажем, начальник на работе делает проблемы, жена или здоровье, различные внешние условия, соседи. Я должен видеть, что все это в конце концов, весь этот пакет проблем приходит от одного источника, от нет никого, кроме него. И необходимо каким-то образом сопротивляться, обустраиваться с этим. Сопротивляться или это прежде всего относиться к помехе и относиться к Творцу, который находится за этой помехой вместе. Так, чтобы по отношению к помехе мы находимся в состоянии «нет никого, кроме меня». Нет, если не я, то кто же, извините? А по отношению к Творцу нет никого, кроме Него. Это приходит с опытом. Сколько мы не будем читать об этом. Бальсулам написал эту статью, что с утра нужно говорить «нет никого, что если не я, то кто же вечером?» «Нет никого, кроме него», но это не очень поможет. Я могу читать сотни раз эту статью, это не очень помогает. И необходимо с опытом постигать все это, даже если бы это не было нигде написано. Тут дело не Это, как сказано, и написал на скрижалях сердца. Это должно быть выгравировано на сердце. Нужно пробовать и так, стараться все время находиться вне никого, кроме Него, и, если не я, то кто же мне? Так что все находится перед нами, стараться определить во всем высшую силу. И то, что эта высшая сила желает, чтобы ты померился силами с этой внешней формой, которую он сейчас представляет перед тобой, то, что мешает тебе раскрыть его. Раскрыть его. Что значит его? Силу отдачи. Силу любви к ближнему, которая находится везде. И много ошибок в этом есть также. Люди думают, если мне нужно отказаться от внешней формы, которая находится передо мной, я говорю, что это все Творец, и тогда я начинаю всех прощать, и становлюсь такой... Знаешь, все эти движения, ну, не знаю, не пацифисты, а как их назвать? Или наоборот? Я говорю, нет, я сейчас отрываюсь, а нет никого, кроме Него, и начинаю заниматься, если не я себе, то кто мне? И это не точно. До тех пор, пока не раскрывается единство в действиях, это берет время. Но все равно это то, что необходимо сделать. Потому что нам в итоге необходимо увидеть перед собой правильную форму, насколько мы можем представить ее себе, какова она. И эта форма, что я нахожусь в одном кли, все это я. И это кли единое, имеет форму отдачи, такую же, как Творец. Формы бесконечности. Эйнсов. Совершенная полная кли, полная отдача. И эта отдача, которая раскрывается в кли, называется Бо-Урэ, приди и узри. Ученик из Нью-Йорка спрашивает, почему Творец отталкивает тех, кто хотят служить Ему, и посылает им помехи, которые они не могут преодолеть. Неправда, ложь, что Творец отталкивает. И ложь, что посылает проблемы, которые невозможно преодолеть. А когда посылает какую-то помеху, чтобы пробудить человека, добавить силу соединения с ним. Очень просто. Я вижу, что ты не очень-то любишь меня, и я делаю различные действия. Может быть, приятные действия, которые называются флирт, некое приятное скрытие, а может быть и действия неприятные, через различные, как бы, внешние образы, которые пугают тебя, чтобы ты приблизился ко мне, потому что я желаю твоей любви. И поэтому я делаю такие действия, или с хорошей стороны, или с плохой стороны. Я могу притягивать тебя с каким-то свечением, каким-то пробуждением, то, что ты, скажем, называешь подъем, или я могу призывать тебя тем, что я посылаю тебе проблемы, когда ты видишь, что спасение твое в приближении ко мне, это падение. то, что ты называешь. Но и это, и эти состояния, я этими состояниями пробуждаю тебя к себе. Я желаю твоей близости, соединения с тобой. И никогда не посылаю я тебе, не делаю я тебе что-то, чтобы оттолкнуть. Никогда не делаю ничего, чтобы ты не мог преодолеть. Всегда это самым оптимальным образом определяется каждое мгновение в твоей жизни, чтобы ты мог из этого выгадать максимальную выгоду в приближении ко мне. Но если ты пользуешься этими мгновениями, чтобы приблизиться ко мне, искать меня, приближение, понимание, близость между нами, то те состояния, самые буквально оптимальные, которые предназначены только для, для нашей близости, они становятся для тебя в трудности, в тяжесть, в проблемы. Это из-за того, что ты не направлен на меня. Я тебе это приготовил. И это все от моей любви. Я страдаю из-за того, что ты все еще просто неумный увидеть, что все это от меня по причине моей любви. Так что же мне делать, скажи? А ты тем временем меня обвиняешь. Игорь из Москвы спрашивает, как под влиянием помех не забыть, что Творец добр, несущий добро? В человеке каждый раз пробуждаются новые решимоты, к которым у него нет опыта, как их преодолеть, у него нет сил, у него нет ничего, кроме окружения. Так, чтобы с помощью окружения он бы мог найти правильную форму использования нового состояния, каждого из мгновений. Потому что эти решимот, которые раскрываются, это именно решимот от соединения с новым окружением, которые пробуждаются, и с решимот внутри человека, так и внешнее окружение пробуждает решимот для этого же. И получается, что я — это как клипа.
Это я. Это клипа. Я. Моего я. И здесь внутри решимот от разбиения. Моей души, скажем так. А здесь снаружи окружение или души, души других. Эти решимот пробуждаются согласно программе общей. К чему они пробуждаются? Чтобы я соединил свою душу с остальными душами. И здесь тоже напишем решимот. От окружения. Окружение всегда тоже новое. В ней тоже решимот. И только я должен связать между ними.
Z
Вот и все. И так я должен, каждый раз это состояние описывать. Есть. Окружение есть. Я решимот, который пробуждается во мне для того, чтобы соединиться с окружением. И я должен поэтому в окружении искать силы реализовывать эти решимот. Во мне нет сил. Что называется, что они есть в окружении, и в окружении их тоже нет. Но если я стремлюсь к окружению, кричу им «Спасите!», они тоже действуют на меня таким образом, и дают мне свет, возвращающий к источнику. Почему? Потому что я обратился к ним в том, что я хочу соединиться с ними. Я как бы раскрываю, что в них находится высшая сила. В них сила Творца. И в окружении она раскрывается. В соединении между душами. Я смотрю, если я правильно отношусь к окружению, я вижу в нем идеальное объединение всех, кроме себя. Я — единственная клетка во всем организме, которая не соединена. И когда я отношусь к ним, я как будто бы отношусь к силе Творца, которая там присутствует. Я вдруг обнаруживаю, что кроме меня все это кли, в котором находится свет. Я чувствую себя за пределами творения. И группа тогда — это не группа, это человечество — не человечество, и весь мир. А все это шхина, в которой присутствует свет, и я нахожусь вне ее, и я хочу соединиться. Тогда я нахожу там и кли, с которым я должен соединиться, и свет, который подействует на меня и соединит меня. Итак, каждую секунду в жизни, если человек старается поставить себя относительно ближнему, относительно миру, относительно реальности, то он реализует, и это правильно. И никогда у него нет проблем сверх того, что он способен сделать. Все устроено таким образом, оптимальным. Он, окружение, всякие проблемы, всякие страдания. Все для того, чтобы сформировать правильно всю эту сцену. И это он должен каждую секунду над этим работать. Это называется раскрывать Творца. Да. Получается, со слов Рава, Рабаша, Рабаш пишет, Элоким — это природа, это Зрампин да Целут, это ради получения. Ты можешь еще поставить знак равенства и еще много приписать всего. Природа, Тева, это называется все, что находится как закон, согласно которому действует каждое творение, предмет, явление. Все это называется природа, тева. Это система законов. Это система законов относительно нас. Она исходит от Арихампина. Она делится на разные формы от Аба, Има, Ишсуд, Зерампин, который является частью намного меньше от Арихампина. Называется это Кадош Баруху, Творец. Почему называется так Кадош Баруху, Творец? Потому что Малхут, которая содержит в себе души, от разбиения, которые желают исправиться, она содержит эти души в том мире, в который они желают слиться с Зерампином, с Творцом, с отдающей природой. И в том, что души желают отдавать, этим они поднимаются к Малхут. Малхут с их помощью сливается с Зерампином, а Зерампин поднимает Малхут Кабавыима, чтобы получить для нее исправление. То есть не в Малхут получить исправление, а для тех душ, которые включены в Малхут и которые просят исправление ради отдачи, чтобы у них было, как у Зерампина. Это называется отождествить себя с природой, соединиться с природой, быть уравновешенным с природой, и природа — это Зерампин. Или другими словами, быть в зевуге между Малхут и Зерампином, между Творцом и Шхиной, Зонда, Ацилут. Слова. Есть много определений. А суть дела проста. Хорошо, да. Руи. Есть как бы два вида помех. Есть помехи, которые я могу напрямую связать со своим продвижением, связанные с распространением, чтобы прибыть на урок, включиться в группу. Есть помехи, через которые мне трудно увидеть эту связь. Вопрос, как я могу связать себя, то, что было сказано прежде, что все исходит от Творца. Как я организую эту связь, если я не вижу ее напрямую? Не знаю. Не знаю, что сказать тебе. Вчера мне принесли газеты из Америки, из Европы, из России. Так много газет. И вдруг все газеты пишут о том, что нужно объединяться, и не нужно обращать внимание на то, что это кажется нереальным, что мы не можем объединиться как одно целое, быть как коммуна, зависимы друг от друга. И я покажу тебе это буквально, что они пишут. Все с ума сошли. Я говорю серьезно. Такой слух, и это средство связи. Ты знаешь, это хуже, чем театр. И пишут таким образом, как будто бы они берут отсюда самые прекрасные слова, переводят их на простой язык и рекламируют это в газете, буквально в газете напечатано. Как они это делают? Только в Израиле, очевидно, этого не делают. Я тебе покажу. Что я хочу сказать? Воздействие окружения. Уже есть это в мире. Это начинает быть приемлемым на улице, что спасение только во взаимной ответственности, что у нас называется поручительством. Ну, не совсем, как у них, не на том уровне, но уже это исходит из объединения, от поддержки, ответственности, от взаимной заботы. А иначе что будет происходить с каждым и со всеми? Они раскрывают в том, что касается их сердец, или, точнее сказать, карманов, что они зависят друг от друга, а ты еще нет. Если есть какая-то проблема, с которой ты не можешь справиться, они видят, что причина, что необходима сила общества. Ты тоже должен раскрыть, что не хватает тебе силы общества. Нет такого, что дают человеку помеху, над которой он может справиться самостоятельно. Не может быть. Если ты когда-либо решил проблему самостоятельно, это знак того, что ты не решил ее. Не решил. А каким-то образом размазал ее, там, отбросил в сторону, немножко отложил, занимался чем-то другим. Нет, ты не решил проблему. Решение может быть только с помощью связи с окружением, с большей связью, с более правильной связью с окружением. И если ты этого не сделал, ты сделал себе только большее зло, потому что нет других решимот, пойми только это. Все решимот исходят из разбиения, все решимот для того, чтобы соединиться обратно. Если ты секунду в жизни своей не реализовал, вот ту секунду ради объединения с другими, это знак того, что это пошло в клипу. И потом тебе будет труднее с этим справиться и исправить это. Поэтому нет решения, не ищи, когда ты один способен на что-то, когда-либо что-то сделать. Всегда, если ты обращаешься к правильному решению, перед которым ты стоишь, самому невозможно. Это высокая гора, бесконечная. Бесконечная высота. Но если ты направляешь его на ту помеху, решение, которое соединится с окружением, оно становится немедленно реальным и простым. То есть проблема в том, как ты берешь это, как ты распознаешь эту помеху, правильно соединяешь ее и решаешь. Да. Есть общие проблемы, и я способен понять, что есть связь с миром, есть связь с окружением. Есть у меня частные проблемы в моей жизни, не связанные ни с кем, связанные... Что ты говоришь? Я еще не видел такого, что, скажем, у меня было повреждение печени. Ну что печень, ну какое отношение это имеет? Голова не работала, сердце не работало, не функционировало, все тело буквально было в ауте. Ну что там, здесь какие-то полкило печени. Ты печень ел когда-нибудь? Ел? Ну и что? Что в ней такого? Так и ты говоришь. У меня есть проблемы, не связанные с миром, мир не связан со мной, оставьте меня, я должен сначала... Нет такого. Нет, потому что все проблемы, я тебе сказал, все решимот наши, все наши состояния, они результаты от разбиения. Так что о чем здесь можно говорить? Нет других. Ну, я не знаю, допустим, человека проблемы с женой. Ну что же с женой? Это шхина, дружище. Нет, ну, нужно же это связать с миром, я не понимаю, что вы хотите сказать. Отношение его неправильное к миру, к Творцу, к себе, к их жене, все вместе, в совокупности, это выявляет проблему. Жена ему просто представляет, какая проблема у него есть с Творцом. Когда она наезжает на тебя, что ты вовремя не вернулся домой, или что-то там не выполнил, что-то не сделал, знай, что Творец хочет тебя исправить.
Не понимаю, Творца волнует, помыл я посуду или нет? Как это можно все связать? Творцу действительно все равно, помыл ты посуду или нет. Но он должен правильно тебя организовать в твоей жизни. И поэтому дает тебе помехи в разных формах, и неважно в каких. Это может быть мытье посуды, это может быть, не дай Бог, в миллион раз хуже. А может быть, что она начнет тебе улыбаться и запутает тебя, и вообще выведет тебя из чего-то, что ты хотел сидеть над книжкой, с компьютером и работать с чем-то хорошим на распространение. Это может быть как бы и по приятному пути, и это не важно, так или иначе. Любое отклонение от концентрации «Я, Тора, Творец», любое отклонение от этого приходит к тебе для того, чтобы ты сфокусировался и твоя линия, чтобы ты мог направить ее более правильно. Это приходит как дополнение авиюта. Жена приходит, это часть твоего тела, добавляет авиют.
Поэтому мы так соединены в этом мире, когда есть что-то со стороны или на голову, то, что трепет тебя и подталкивает вперед.
Да. Так я должен делать, скажем, действие и думать, когда я это делаю, это всего лишь для того, чтобы направить меня к цели? А что? Есть какое-то действие, которое не направляет тебя к цели? Ты можешь с этим помериться силами? Не можешь с твоей стороны, но со стороны Творца, тот, кто все определил, как может быть что-то в мире лишнее? Ты просто так к этому относишься? Нет ничего лишнего.
Хорошо. Вопрос из Австралии. В чем путь помех, который организован нам, отличается от путя страданий? Нет. Путем страданий называется, если человек не знает, что происходит с ним, и находится под ударами, 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 и все еще нет у него осознания того, что с ним происходит, и кто посылает ему эти проблемы. И он считает, что это случайно и зависит от природы. И если человек начинает определять, что все, что у него есть, приходит от той же силы, которая направляет его к цели, к Творцу, которая желает его слияния и так далее, то это уже не путь страданий. Это уже не путь страданий. Это приглашение, призыв прийти к соединению. И даже приближается к тому, что будут эти строения маленькие, как маслины. Неважно что. Главное то, что приблизит меня к Творцу эти отрывы. Неважно. Главное, чтобы не отрываться от Творца. Так это уже становится не путь страданий, потому что не отличает обычный человек в этом мире между собой и своим телом. А тот, кто приближается к Творцу, он начинает различать. Точка сердца хочет слить его с Творцом, а все его тело, весь гуф, пусть страдает. Он хочет отделиться от него, подняться над ним. Телом имеется в виду все желания, над которыми ты хочешь подняться. Уже у тебя даже этим пусть будут мои помехи маленькие, как маслина, но я хочу быть слит с высшей силой. Такое высказывание. Голубь из Москвы спрашивает: во всем я вижу действие Творца, но как в этой жизни мне реагировать на материальном уровне? В общем-то, тот же вопрос. Материальные действия мы должны решать в этом мире. Дано врачу лечить больных. Но вместе с этим понимать, что через эти решения я нахожусь только в связи с высшей силой, которая организует мне все это. Все приходит, от него приходит сила. Так же, как сила излечения приходит к больному в облачении, которое называется врач.
Из Бостона спрашивают, как в примере, который привел Раи с мытьем посуды, я обращаюсь к группе? Или просто мыть посуду? Чтобы мне помыли, помогли, я не понимаю. Как в такой ситуации обратиться к группе? Он обращается к группе найти сил, чтобы помыть посуду. Мы должны понимать, как сказать, человек, который старается соединить два мира, духовный и материальный, получается, что через это объединение он находит решение, каким образом соединить это все. Несмотря на то, что это решение иногда не обязательно в том, чтобы он помыл посуду. Все зависит от того, какой случай перед ним. Что за ситуация? Может быть и так, и так. Наука Каббала не говорит, что ты должен быть тряпкой. Скажем, я пришел домой поздно, в 9 часов вечера, и действительно, по соглашению между нами, я должен помыть посуду. Но если я их помою, так я пойду спать не в 9, а в 10 вечера. И в 3 уже не смогу встать. И буду спать на уроке. Но я могу прийти после урока в 6 часов утра и до 7, пока она встанет, и все мои домашние помыть посуду. Так я помою посуду утром, несмотря на то, что мне это ей не нравится жене. Но я это так сделаю. Почему? Это никому не мешает. Это никому не вредит, но это мешает мне для урока. И все. И так можно решить проблему. Со своей стороны это решается, с ее стороны это ее дело. Вот так. Очень просто. Например. Конечно, есть примеры намного более, которые тяжело решить. Но нужно видеть, что за всем этим стоит Творец, который ставит перед нами все эти проблемы и задачи, и необходимо соединить их всех вместе. Вопрос из Нью-Йорка. Поможет ли, когда просит помощь эгоистически, по эгоистическим причинам у группы? Конечно. В любом случае просят помощь группы. И то, что видят, насколько это помогает, это хорошо. Мы в конце концов находимся все в лолишма, большинство пока что. Поэтому сила группы приходит через помощь человека эгоистическую лолишма. Все еще эгоистическую, несмотря на то, что в конце он хочет, как бы, якобы хочет прийти к состоянию кадачи. Из Америки спрашивают, когда человек приходит к видению, что добр, несущий добро во всем в своей жизни? В конечном исправлении Гмара Тикун. Видение, рия, называется сила хохма, когда она приходит во всем, то есть в каждом из желаний, которое может раскрыться, и увидеть, что все это только добро, это только в конечном исправлении. Вы не можете отвечать на такие вещи, если вы не возвращаетесь к основам. Есть одно желание, и в этом желании раскрывается и добр, несущий добро, и творец, и помехи, то есть обратные пока что желания, которые необходимо исправить, и так далее. Все в нашем объяснении уже есть. Давно, просто вы не работаете с творением, а отрываетесь от него в какие-то фантазии, к чему-то абстрактному. И поэтому не можете найти решение. Решение очень простое. Джим из Вирджинии спрашивает, в чем объединение в наших действиях? Единство в наших действиях с помощью группы, учебы я должен соединиться с Творцом, со свойством отдачи, которая образует и решает, организовывает все мои ситуации. Мы должны понять, что основа творения — это свойство отдачи. И мы управляемся ею для того, чтобы захотеть уподобиться ей. Андрей из Москвы спрашивает, если помехи связаны с излишками, тогда понятно, как с этим работать. Но если помехи связаны с необходимостью, с насущным, как с этим работать? Если это связано с необходимым, так занимаемся необходимым. Тогда занимаемся насущным. Но если правильно соединить, все то не может быть, что он почувствует, что это против насущного. Скажем, на насущное нет помех. Против насущного нет помех. Очень просто. Не может быть. Потому что помехи только от разбиения, там, где тебе необходимо сделать исправление. Есть много вопросов насчет лечения и материальных проблем, как с ними бороться. Что делать, если есть материальные проблемы, что болезнь, которую врач не может вылечить? Необходимо искать врача, который сможет вылечить, а если нет, значит, это то, что есть. Мне нечего сказать. Дано врачу лечить. Там, где да, то да. Есть болезни, которые невозможно вылечить. Это знак, что Творец дает нам эти проблемы, которые справляются только с помощью ощущения страдания в них. Есть такое. И в старости или даже в молодые годы, когда само страдание, то, что человек страдает на материальном уровне, это само по себе является исправлением. Потому что желание получать тем, что он хотел бы избавиться от себя, выйти из себя, вместо наслаждения ощущает страдание, этим он делает исправление на желание. И это включается в общее исправление. Мы относимся к страданиям, к боли, как к чему-то, относящемуся к этому миру. Но это не так. Боль и страдание — это ощущение неисправленного желания, против которого находится свет. Вот так.
И болезни тоже из той же причины. Высказывание, цитата. Балясалам пишет в Шамате, статья Куф Нун Гимел, и относительно страдания следует знать, что страдание исходит для того, чтобы исправить человека, чтобы был готов принять свет Творца, и роль страданий — размягчить тело, как сказали мудрецы, и соль призвана размягчать мясо, как страдания размягчают тело. Мы сосредотачиваемся на страданиях, но у человека есть и приятные ощущения, которые не меньшие помехи, чем страдания, конечно. Самые большие помехи приходят от приятных ощущений, а не от страданий. Как мы сейчас слышали, страдания очищают тело, размягчают его, как-то его раскачивают. Человек начинает спрашивать, почему же я страдаю, смысл в моей жизни. Я еще не видел человека, который наслаждался бы жизнью и спрашивал бы, какой смысл моей жизни. Об этом тоже написано. Мы от нашего корня, мы согласно наслаждениям, мы не спрашиваем. Нам как бы причитается наслаждение, желание насладить творение. Если я нахожусь в наслаждении, то мне не о чем спрашивать. Наслаждения не раскрываются у меня. Проблемы не раскрываются у меня, то есть. Поэтому помехи от наслаждений — это очень большие помехи, намного больше, чем намного труднее. Они исходят из ненависти, а не из любви к Творца. Если Творец ненавидит кого-то, не хочет его, он посылает ему наслаждение. И с помощью этого человек отталкивается от того, чтобы приблизиться к Творцу. И тот, кто хочет только того, кого он хочет приблизить, он приближает. Я спрашиваю, это потому что многие люди, которым хорошо, они говорят, что что-то не в порядке, где же плохо, откуда же удар возьмется и так далее. Да, это страх просто от того, что это может исчезнуть, как-то может быть в этом мире хорошо. Это правильно. Но это пока еще не направляет их. Если человек испытывает страдания, то все эти философии не важны. Если он испытывает страдания, наслаждение, у него нет возможности продвинуться. Мы видим, что хисарон — это причина продвижения. Мы перейдем ко второй части. Переходим ко второй части урока, к учению о десяти сферот.